Тему, которую я хотела с вами поднять, это тема, которую я уже поднимала несколько раз, тема, которая актуальна как для взрослых, так и для детей. Это тема самооценки. Как я ощущаю себя самим собой, как я передаю свое ощущение полноценности, передаю своим детям. Мы говорили уже о том, что такое самооценка. Что такое самооценка у взрослого человека, когда она строится? Самооценка – это, хотя называется самооценка, она начинается навсегда с оценки других людей. Как нас оценивают другие люди? Ребенок рождается в каком-то смысле, как чистый лист. Понятно, что у него есть какое-то его подсознательное прошлое, у него есть какой-то его, может быть, опыт там, прошлых воплощений и прочее. Но в этой жизни он как бы ничего о себе не знает. И он маленький ребенок, в каком-то плане, может быть, беспомощный в этом большом мире, зависимый от взрослых людей. Но он тот маленький человек, которого очень любят, и которого долго ждали, и которого очень хотели. И начиная с момента его рождения, и до 2 лет, его ощущение собственной ценности, оно строится на том, насколько родители его обнимают, его целуют. Насколько ему рады эти взгляды. Мы говорили, что ребенок ловит любой признак общения с ним. Это улыбка, это взгляд. Он реагирует на то, как мы реагируем на него. Да? Если ребенку не улыбаться, то он тоже не будет улыбаться. Его первая улыбка, она вначале инстинктивная, а потом получается настоящая улыбка общения. Вы любите меня, я люблю вас. Да, это первые попытки общения маленького ребенка. И с года, до 2 лет, это вот только его самооценка, она строится только за счет взглядов, за счет касания, за счет слов, которые как бы влияют на каком-то очень подсознательном уровне. Он еще не очень даже понимает эти слова. Он просто видит, мы говорили, язык тела, видит, как к нему тянутся. У меня на шаббат был мой внук, я потянулась к нему, он потянулся ко мне. Это было так трогательно, как ребенок ответил мне тем же. Так ребенок ощущает, что его любят. Да, без этого он не может вырасти человеком, полноценным человеком. Физически, наверное, может вырасти. Но как он будет чувствовать себя эмоционально, под большим вопросом. Я не знала... Не знаю ли я вам рассказывала как-то, что я знакома с одной женщиной, которая вырастила, мама ее вырастила в клетке. То есть она уходила на работу, давала ей соску, оставляла ее в какое-то такое вот изобретение, похожее на клетку, и приходила днем и меняла соску. Я не очень понимаю, как это происходило технически, но она действительно... выросла без любви, без внимания, без объятий мамы, потому что мама была очень занята своей жизнью, это была работа, это был какой-то уровень выживания. И она выросла человеком, которому как бы не нужны объятия. Говорят, что дети у глухонемых, они не плачут, потому что они знают, что их никто не услышит. Они каким-то другим образом показывают свою потребность в общении. С 2 до 6 лет идет период, как называется, это первый бунт, когда ребенок начинает бороться за свое право быть личностью, да, показать свой «я». «Я есть, я существую, я могу, дайте мне место, помогите мне помыть посуду, помогите мне сделать тесто, помогите мне, но я здесь, дайте мне немножко моей самостоятельности». И родители... Обычно этот период очень тяжел, потому что если я ребенку даю возможность слепить какое-то тесто, я знаю, что вокруг будет ужасно балаган, он будет грязный. Это очень небезопасно для моего спокойствия, да и для него, может быть, тоже, может, он себя что-то прольет, может быть, он упадет со скользкого стула. Нам гораздо спокойнее, когда мы это делаем, ребенок сидит на стульчике, и мы его кормим. Нам намного спокойнее, когда он от нас зависит, когда он начинает делать свои первые шаги к самостоятельной жизни, мы становимся очень тревожными. Может быть, это опасно, он может упасть, он может сделать не такой поступок. Это начало какой-то его, его самостоятельной жизни, которая создает у нас такое вот беспокойство. У меня была знакомая, которая выросла в каком-то ощущении, что вокруг весь мир – это одна большая опасность. Родители ей говорили: не ходи здесь, это вредно, не кушай, это вредно, не ходи здесь, это опасно. Весь мир ей представлялся огромное-огромное такое какое-то поле битвы, да, где каждый шаг – это может взорваться мин, как минное поле. Да. Такой человек вырастает с ощущением тревожности, потому что он должен быть все время бдителен для того, чтобы не попасть в какую-то, не напасть на какую-то мину. Я знаю, что намного над этим работал для того, чтобы доверять миру, доверять людям вокруг них. Поэтому возраст с 2 до 6 – это возраст, когда родитель должен обязательно дать ребенку вот это вот право на его личный выбор, на его самостоятельность, даже если ему это неудобно. Так он укрепляет в нем ощущение, дает место его уникальности. Ребенок, значит, это первый, мы говорим, это первый бунт. Первый бунт, он может быть не такой тяжелый, как последующий бунт. Но если мы дадим ребенку в этот момент место, хотя бы в минимальных вещах, когда он сможет выбрать между платьицем таким или таким, или штанишками такими или такими. Ребенка, даже маленькому, очень важно давать свободу выбора. Даже если вы не должны давать свободу выбора бесконечно. Вы можете дать между 2 вещами или 3 вещами. Но если он выбирает, он ощущает, что это мой выбор. И так это дает ему ощущение своей полноценности. Я взрослый, я сам выбираю, я одеваю то, что я хочу, не то, что мама мне сказала. Мама ограничила его выбор, но она дала ему возможность через из нескольких вещей сделать какой-то, выбрать то, что хочет он. Это очень взрослит ребенка. Мы говорим, что родитель, он ходит как по тонкому льду или как по канату над пропастью в своем воспитании ребенка, потому что он может ему или не додать что-то, или передать ему то, что ему сейчас не нужно. Я не знаю, или я говорила на каком-то уроке, что ребенок избалованный и ребенок запущенный, которому не додали, не находится на какой-то одной линии, линии беспомощности. Ребенок избалованный, он получил намного больше, чем ему нужно было. Говорю, как можно определить, ребенок избалованный или нет? Это то, что когда мы даем ребенку больше, чем ему нужно в данный момент. Когда я одеваю ребенка 7 лет, это называется его баловать. Когда я одеваю ребенка 2 лет, это значит дать ему то, что ему необходимо. Это очень тонкая грань. Дать ребенку то, что необходимо на тот период времени, то, что ему нужно и важно, чтобы поддержать его и дать ему повзрослеть. Или наоборот, сделать из большого ребенка маленьким, показать ему, что ты еще не дорос. И ты не можешь делать сам. Я знаю, у меня есть знакомая, которая поднимала ребенка, она его мыла, она ему чистила зубы. Ребенку могло быть уже 6, 7, 8, потому что она знала, что она делает это быстрее, чем он. Он уже опаздывал на подвозку. Но это делает ребенка очень маленьким. Вместо того, чтобы он взрослел, он, наоборот, становится очень инфантильным. Инфантильность – это вещь очень-очень сложная, от нее очень сложно избавиться. И когда он потом женится, и внутри он оказывается таким маленьким, беспомощным человеком, уже часто нечего с этим делать. Поэтому очень важно не пропустить эти моменты детской самостоятельности, когда у него появляется желание, когда не нужно его заставлять что-то делать. А он хочет показать свою взрослость. И этот момент закрепить. Если я даю ребенку тогда, когда он хочет что-то делать, значит, у него остается ощущение, что мама слышала, что я хочу. А когда мама не дает ему это, он хочет, она говорит: да нет, ты маленький еще. Да я лучше сделаю сама, намного будет чище, аккуратнее. Ты можешь запачкаться, ты можешь вообще весь дом перевернуть, ты еще не дорос. То ребенка пропадает интерес к этому, и тогда он уже не просит. Тогда мама начинает жаловаться, как же ты мне не помогаешь. Потому что тот момент, когда он попросил, ему не дали, она не закрепила это. И потом его же тяжело, он уже не хочет, у него же другой период жизни. У него период, когда ему уже важен не столько дом, сколько ему важна сверстники. И тогда ему уже не очень хочется помогать. Ему хочется выглядеть очень хорошо в глазах своих друзей. А мама, она и так его любит, так его примет. Кроме того, она прекрасно справляется и без меня. То есть это разные периоды развития ребенка. Ребенок, значит, следующий бунт, мы говорили, с 6 до 12, а потом идет следующий, в общем-то, самый сложный, это с 12 и дальше. Мы говорили, что очень часто современная молодежь, современный человек застревает в переходном возрасте, потому что мы живем в мире, где у нас все есть, слава Богу. Да? Мы живем в мире, где не нужно ни за что бороться. У нас все на тарелочке с глубокой емочкой. И поэтому люди взрослеют очень поздно. Иногда вообще не взрослеют. То есть 6 до 12 это тоже бунт. Это 7-8 лет. Бунт моей самостоятельности. И если бунт до этого он прошел хорошо и правильно, и родители как бы поддержали его, помогли ему в этом становлении личности, то последующие бунты, они происходят намного более спокойнее. И самое тяжелое, это вот с 13, 12, 13, сейчас говорят, даже с 11 лет этот бунт, он проходит, это уже бунт больше психологический, он проходит более, а то менее болезненно, потому что у ребенка уже сформировалось ощущение собственной личности. Хоть маленькой личности, но человека, у которого есть какая-то своя свобода выбора, который знает, что он хочет хотя бы одеть, поесть. Очень хорошо, когда ребенка тоже спрашивает, что ты любишь, что ты хотела поесть. Родителям многодетных семей это очень сложно, потому что готовить каждому ребенку отдельное блюдо, это очень сложно. Поэтому, я знаю, помню по себе, или если ты покупаешь им пиццу, то они покушают, наверное, все с удовольствием. Если ты хочешь здоровую пищу, то тебе приходится каждому какое-то свое блюдо подбирать. То, что любит ребенок. Мы все очень разные. Наши дети, они тоже очень разные. У каждого свой характер, свой вкус. Поэтому, хотя это не очень удобно, но можно ребенка задействовать в этом процессе приготовления. Если он хочет что-то вкусное, может быть, он попробует сам это сделать. Во всяком случае, как можно больше давать ему ощущение его уникальности, его какой-то отделенности. Переходной возраст с 13, и, в общем-то говоря, до 19 лет в среднем. Это возраст, когда ребенок должен быть очень хорошим не только в глазах родителей, но самое главное в глазах своих сверстников, учителей, сверстников. Этот возраст действительно очень сложный. Он сложный, потому что идет очень сильные гормональные перемены в организме ребенка, очень сильные процессы роста. И он как будто бы большой, но эмоционально он еще маленький. И вот эта вот разница между его физическим развитием и эмоциональным создает тот самый очень такой тяжелый конфликт. И ребенок борется с самим собой. Вернее, он борется не и с самим собой, и с обществом. Мы говорим часто, что лучше, чтобы ребенок боролся с обществом, чем с самим собой. Потому что с обществом ты можешь как-то отрегулировать, и ты можешь уладить, может быть, этот конфликт. Ты во всяком случае понимаешь, что находится в конфликте. А когда у ребенка, у подростка есть конфликт с самим собой, это очень тяжело для его психики. Потому что этот конфликт часто приводит к тому, что, мне кажется, я говорила на каких-то уроках, это причина булимии, анорексии, это конфликт ребенка с самим собой. Недоволен своим телом, недоволен фигурой, недоволен, особенно девочки. Я говорила когда-то, что для девочки самый большой комплимент, это что больше всего ее поднимают в ее собственных глазах, когда ей говорят, что она красивая. Если она красивая, значит, она чувствует себя полноценной. А мальчику обычно говорят, что ты сильный, ты можешь. То есть у каждого мальчиков и девочек, у них есть свои вещи, которые их поднимают в их собственных глазах. Как же нам, во-первых, как нам определить, что ребенка низкая самооценка? Да? Мы говорим, что в течение всех этих периодов очень важно помочь ребенку именно настолько, насколько необходимо ему в этот его период жизни. когда он строит свои отношения с семьей, это поддержать ему, дать ему эту безусловную любовь. Мы говорим, что только мать по-настоящему может дать безусловную любовь своему ребенку. То есть я люблю и принимаю тебя не потому, что ты хороший мальчик, не потому, что ты принес отличный табель, не потому, что ты помыл посуду, не потому, что ты мне сказал спасибо после обеда, а я люблю тебя, потому что ты мой ребенок, я люблю тебя, потому что ты есть. И вот эта безусловная любовь, это хочет любой человек. Он хочет, чтобы его любили не за его поступки, а за то, что он есть. Это дает ему право на жизнь, дает ему ощущение, что меня любят, меня ждут. Даже если я в чем-то ошибусь, даже если я что-то сделаю не так, меня все равно будут любить. Поэтому очень важно, если мы ругаем ребенка, ругать не его как личность, не говорить, не ставить ему наклейки: ты злюка, ты неряха, у тебя две руки левые, ты ничего не можешь, а говорить о поступках. Ты вытер посуду, может быть, не так хорошо, как я бы хотела. Давайте я покажу, как это лучше сделать. Ты прекрасно умеешь мыть посуду. Я бы хотела тебе показать, как ее вытирать. Всегда давать, мы говорили уже комплименты, всегда давать ему слова поддержки, прежде чем мы говорим критику. Критика должна быть обязательно на поступок, не на человека. Потому что если мы его обвиняем в чем-то, во-первых, он потом подтверждает эту кличку. Если я говорю, ты неряха, то он в конце концов будет неряха, потому что он должен как-то оправдать, как его называют. Иногда наши названия, я не знаю, часто говорят, там, ты цадик, ты праведник. Люди по-разному к этому относятся. Мне кажется, что нельзя обесценивать слова. Нельзя все время говорить ребенку цадик. Ребенку нужно, может быть, говорить цадик, когда он этого служит. Надо его называть по имени. Мне кажется, имя ребенка – это самое личное, что у него есть. И поэтому называйте его именем. Может быть, ласковое имя. Но не давать ему клички. Кличка, она как бы тоже обесценивает человека. Может быть, эта кличка, это что-то очень ласкательное. Я знаю семью, где ее называют, там, Пуся, Киса. Какие-то разные уменьшительные слова. И эти слова, наверное, очень приятны ребенку. Мне кажется, это в каком-то плане обезличивает. Потом, когда он вырастает, его начинают уже называть его именем. В каждой семье по-разному. Но очень важно, потому что имя – это тоже его какая-то уникальность. То есть мы ребенку должны дать ощущение его, то, что он единственный. Даже если у нас 10 детей, даже если у нас, там, не знаю, 12-13, даже если он единственный, он не всегда получает это ощущение, что я уникальный. Я знаю, у нас в Вишиве был один молодой человек, он был единственный в семье. Его мама говорила: мы работаем не над количеством, а над качеством. Я не знаю, насколько качественным он вырос. Потому что он от своих родителей не получал очень много поддержки, внимания, понимания. Даже если ребенок единственный, надо знать, что нужно лично ему. Дать лично ему то, что ему необходимо. Дети очень разные. Если у вас есть много детей, вы прекрасно это знаете. Что каждый ребенок, он другой. И нам намного легче воспитывать детей, которые похожи на нас. И намного тяжелее воспитывать детей, которые отличаются от нас. И мне кажется, самая большая задача, самый большой удар, его как бы успех родителя, это воспитать и дать ребенку такому, которому сложно, который другой. Природа, которая совершенно другая. Мы в каком-то плане, когда видим наших детей, и особенно детей, которые похожи на нас, которые можем гордиться, которые, может, даже как-то продолжают нас. Я не стала удачным врачом, станет он или она. Я не стала ученым, я не стала какой-то супер-женщиной. Она обязательно ею станет, потому что я дала ей все. Да? Ребенок не должен продолжать наш эгоизм. Он не должен подкреплять наши амбиции, которые мы не реализовали по отношению к самим себе, и мы проецируем на них. Ребенок, он очень-очень другой, очень уникален. Вот эта вот способность видеть в ребенке другого человека, способность услышать его чувства, не пренебрегать им. Я читала о такой сцене, как мама с 6-летним ребенком приходит в ресторан. Ребенок Мама заказывает, официантка принимает у нее заказ, подходит к сыре к ребенку и спрашивает, что ты хочешь. И он говорит официантке, я хочу две сосиски, много-много горчицы и кока-колы. Мама с улыбкой посмотрела на официантку и сказала ей, принесите ему пюре, говядины, немного овощей. Официантка возвращается, приносит маме ее заказ и приносит ребенку несколько сосисок и много-много горчицы. Мама возмущенно посмотрела на нее, и ребенок сказал, мама, ты знаешь, она думает, что я настоящая. И вот это вот настоящее, да, отношение наше к детям как к настоящим, они не продолжение, они в каком-то плане безусловное продолжение нас. Но по большому счету это другие люди, они настоящие. У них есть свои мысли, у них есть свои чувства, у них свои переживания, их свои взлеты и падения. И мы должны быть с ними не потому, что они удовлетворяют нашим амбициям или потому, что они могут нас как-то прославить тем, что они такие замечательные, и мы гордимся ими действительно. А потому что мы гордимся, потому что они сами, как личности, чего-то достигли. И потому что он сам проявил себя как уникальный человек, и мы гордимся им. И если мы гордимся им, действительно, мы должны ему это сказать. Нас очень, детей очень ослабляет критика родителей. Мы критикуем совершенно незаметным образом. Мы даже сами не знаем, что мы критикуем. Мы все время подправляем их. Да, ребенок, я слышала Рав Бойера, что ребенок приходит в этот мир, и он попадает как бы не на свое поле. Да? Он еще не там, он должен свое поле жизни еще найти. Он попадает в поле, в котором его все время строят. Его строят обычно по образцу, такому образцу, как родители это понимают. Безусловно, они дают ему то воспитание, которое они понимают, и которое самое правильное для него. Но самое главное для ребенка, это называется ханех наар лехидарко. Дай ребенку то, что ему необходимо. Дай посмотри, кто есть он, если ему подходят реальные предметы. Я знаю, у меня есть знакомая, которая ее отец в детстве, он ее всегда вызывал каждый вечер и говорил ей, что она должна быть обязательно успешным человеком, она должна быть очень хорошим врачом, должна быть очень успешным человеком, она должна в жизни преуспеть. И успех – это самое главное, что она должна сделать в жизни. И он и так запрограммировал, что то же самое. Когда она вышла замуж и родила детей, она хотела детей. И когда я своему сыну сказала, ты знаешь, ты будешь врачом. Я спросила, ему это подходит? Она говорит, я не знаю, меня никто не спрашивал, я не спрашиваю его. То есть это очень важная вещь. Мы не продолжаем себя. Мы как бы воспитываем хороших евреев, хороших людей. Мы даем им, передаем свой опыт для того, чтобы они стали теми единственными, для чего они пришли в этот мир. Как же воспитывать ребенка по тому, кто есть он? Но прежде всего, мы действительно должны быть очень-очень внимательны к его качествам. Выделять те качества, которые у него хороши, подчеркивать их. Говорить ему комплименты, искать позитивные качества, да, ловить его на хороших поступках. Мы, как правило, ловим на плохих. Да, он опять сделал не то, что я просила. Он опять пришел поздно. Он опять пришел не с тем другом. Он опять поломал очередной какой-то мой электротовар, потому что он неправильно не умеет им заработать. Мы каждый раз ловим, может быть, мы ловим и себя точно так же, мы ловим наших детей на каких-то неправильных вещах, потому что мы хотим их изменить. Мы хотим их сделать лучше, но мы должны прежде всего их ловить на хороших вещах. Быть очень внимательным к тому хорошему, что сделать, говорить об этом. Мы должны ему объяснять, почему мы так говорим. Ты так внимателен к своему брату. Смотри, как ты увидела, что ему нужна соска. Ты такой взрослый и большой. Да, ты такая молодец. Ты принесла мне именно тот подарок. Ты спекла мне именно тот пирог, который я люблю. мы не должны скупиться на слова. Мы говорили уже на предыдущих уроках комплименты, что мы часто боимся сказать хорошее слово, потому что боимся, мы кого-то избавим. Вот и скажем слишком много. Я думаю, что мы живем в мире, где нам не хватает поддержки, моральной поддержки. Мы живем в мире, где у нас есть много материальных благ. И у нас так мало есть вот этой моральной поддержки, тепла, и ощущения, что то, что мы делаем правильно, что с нами все хорошо. Потому что если я говорю ребенку, что он недостаточно хороший, у него ощущение, что он плох, и что с этим делать нечего. У него руки опускаются, и тогда у него нет сил даже для каких-то положительных вещей. То есть прежде всего ребенку дать ощущение, что с ним все в порядке. Как можно это дать? Да? Вы знаете, особенно в переходном возрасте, хорошо помним, родители очень пугаются. Они пугаются каких-то новых вещей в ребенке, каких-то новых идей. Особенно, когда мы наслышаны каких-то страшных историй, средств массовой информации, и мы очень пугаемся. Ребенок, как только он видит испуг родителей, он пугается сам. И он понимает, что с ним что-то не в порядке. То есть очень быть внимательным к реакциям, к нашим реакциям. Я могу услышать ребенка. Я могу, может быть, внутри даже затаить дыхание от страха. Ни в коем случае не показать ему, как я испугалась. Быть внимательным к его чувствам. Ребенок, если он, например, если ребенок чего-то боится, дать легитимацию этому страху. Я понимаю, что тебе это страшно. Я понимаю, что ты можешь этого бояться. Если мы понимаем его чувства, то он перестает бояться. Он, может быть, не перестает в каком-то плане бояться, но он принимает свой страх. А если мы пугаемся, «Вай, какая ты трусиха! Вай, какой ты бездельник!» Я не знаю, все что угодно. Понимаешь, если мы говорим это очень эмоционально и пугаемся по поводу того, каким он вырос, он воспринимает это очень трагично, ему это очень тяжело. И тогда он начинает заниматься тем, что вот такой, как он есть, это очень плохо. И он должен срочно себя изменить. И тогда у него все силы уходят на то, что он занят, его мысли заняты вот этим вот беспокойством, почему он боится. Или почему он не такой совершенно, как от него ожидают родители. Хотела прочитать, как определить, что у ребенка заниженная самооценка. Фраза ребенка: «У меня все равно ничего не получится. Это бесполезно. Пусть другие решают. Какая разница, что я думаю? Я боюсь что-то сделать не так. Я некрасивая, неумная и неинтересная. Даже пробовать не буду». В каких ситуациях видно, по каким ситуациям видно, что у него низкая самооценка? Не умеет проигрывать, расстраивается, когда выигрывают другие. Быстро бросает начинания. Плачет, если у него что-то не получается. Боится и не хочет пробовать что-то новое. Сильно переживает из-за ошибок, корит себя. Стесняется, робеет при общении со взрослыми детьми. Это в двух словах. Ребенок, если он боится сделать ошибку, он становится перфекционистом. Перфекционист – это ребенок, который, это человек, который принимает себя только при условии. И тогда он начинает учиться очень много для того, чтобы угодить всем, и не для того, чтобы много знать. Тогда он начинает убирать отчаянно для того, чтобы мама была им довольна, или муж потом, или дети, или становится мамой перфекционисткой для того, чтобы все вокруг сказали, что я хорошая мама. Да. Перфекционизм – это комплекс неполноценности. Это человек, да, есть люди, которые, безусловно, амбициозные и хотят быть лучше всех. Надо понять, из каких источников. Если это его собственные амбиции, или это желание показать всем вокруг, может быть, доказать самому себе. Может быть, мы внутри доказываем самим себе, доказываем нашим родителям, что с нами все в порядке. У меня есть одна ученица, которая выросла без отца. И она действительно такая отличница, очень хорошая девочка, делает все как надо. И хорошо учится, и вообще отвечает всем требованиям учителей, воспитателей. Действительно замечательно хорошая девочка. Но я вижу, что она очень-очень напряженная. И я спрашиваю, почему ты такая напряженная? Ведь не всегда нужно быть такой отличницей. Иногда человек может позволить себе расслабиться, получить худшую оценку. И не быть такой, не быть такой вот стопроцентно успешный человек. Она говорит, вы знаете, я выросла без отца. Отец даже не хотел меня знать. И я подумала, что когда я вырасту, я покажу ему, какая я. И расскажу ему, какая я. Что он может мной гордиться. Это очень печально, когда ребенок себя воспитывает для того, чтобы показать своему отцу, который не хотел узнать, что она чего-то стоит. Но, может быть, это для нее был такой вот двигатель для того, чтобы достичь в жизни каких-то успехов. Но в какой-то момент она должна расслабиться и сказать себе, со мной все в порядке. Я не должна никому ничего доказывать. Я должна самой себе сказать, что я делаю то, что я могу. И я правильный, хороший человек. У меня могут быть ошибки в жизни. Ошибки – это путь человека. Мы не можем жить без ошибок. Говорят, что Рахель Мейна, она была в разряде цадик. Это цадик – человек, который не признает ошибок, которому очень тяжело ошибка. И жизнь ее сложилась очень трагично. Тип людей цадиков, мы называем их цадиками, из хасиды, это людей очень драматичных, люди, которые требуют от себя максимальной самоотдачи. А есть теплее. Теплее – это Лея, да, наша тоже праматерь. Это тип хасидим. Это люди, которые падают и встают, падают и встают. То есть человек, который не боится упасть. По жизни, я думаю, что мы должны учиться. Рахель – это как бы идеал. Идеал. Идеал, каким нужно быть. Но в жизни мы должны научиться падать и вставать. Потому что человек, он несовершенен. И ошибки – это часть его пути, часть его жизни. Поэтому научиться принимать и принимать себя со своими ошибками, делать какие-то выводы и идти дальше. Безусловно, учеба на ошибках – это самая главная учеба. Мы мало учимся на ошибках других, мы больше учимся на собственных ошибках. Поэтому мы приобретаем через это свой опыт. Не говорить, значит, опять же, ребенок, если он, мы говорили о том, что есть люди, есть дети запущенные, не дай бог, ребенок, который недополучил, ему не додали какие-то инструменты для этой жизни, и он должен эти инструменты получить, да, ему не додали, может быть, слов, ему не додали каких-то физических благ, не докормили, не допоили, не дообнимали, не знаю, в наше время, конечно, не докормили, это редко. Но иногда ребенка кормят, знаю, какими-то вещами, которые они любят, опять же, не слушая и не понимая, что необходимо ему. Есть такой анекдот, что невеста спрашивает у своей будущей свекрови, что любит ее сын. Она говорит, знаешь, он очень любит овсяную кашу. И на утро после свадьбы она счастливо готовит ему овсяную кашу и говорит, ну вот твое любимое блюдо. Ее молодой муж чуть не пал в обморок, потому что это его ненавистное блюдо, которое он ел только ради мамы. И мама была уверена, что это его любимое блюдо. То есть это очень важно понять действительно, что нужно не нам, а нашим детям. Да, для того, чтобы они сами лучше узнали самих себя. Через то, что мы их понимаем, мы в каком-то плане дарим им самих себя. Очень важно говорить много с ребенком. Да? Мы через разговор мы немножко больше понимаем их. И можем передать самих себя. Очень важно, например, совместная еда. Известно, что дети, у которых есть совместная трапеза с родителями, или с другими братьями, если это возможно хотя бы раздельно, сколько это возможно, всех разные режимы, у них больше словарный запас, они больше понимают свои чувства. Ребенок, например, может сказать, мама, я тебя ненавижу. И мама падает в обморок от такой фразы. как можно ненавидеть маму, как можно вообще кого-то ненавидеть, что-то страшные слова. А у ребенка в лексиконе есть вот это вот слово ненавидеть. Он не может сказать: мама, я на тебя гневаюсь, потому что не дала мне сладости, которые я так тебя просил. И поэтому он не говорит: мама, я на тебя гневаюсь, а он говорит: я тебя ненавижу. А мама это воспринимает очень, очень резко. Я всегда в таких случаях говорю: а я тебя очень люблю. И тогда ребенок он не понимает, что же он такое сказал. То есть у детей им очень тяжело выразить. Нет, как правило, вот этой гаммы чувств. У вас будут дальше уроки эмоциональной интеллигенции детей. Я думаю, это очень-очень важная вещь. Это воспитывает в детях это эмоциональный интеллект для того, чтобы они могли выразить себя, чтобы их лучше понимали родители. Но чем родители будут больше общаться с детьми, рассказывать им о самих себе. У меня была очень смешная история, когда дети были маленькие. Я где-то прочитала о том, что ребенок иногда приходит со школы, приходит с садика, и на вопрос, как дела, он говорит: все хорошо. И как же сделать, чтобы ребенок действительно начал говорить о себе? И я где-то услышала или прочитала, что ребенку нужно рассказать вообще о себе самой. Начать рассказать о себе самой, и тогда он откроется. Но, видно, это был не самый подходящий момент. Ребенок только пришел в школу, он был не очень интересно. Я его посадила и сказала: скажи мне, Илюшка, а как дела? Он говорит: хорошо. Я начала ему рассказывать, как дела у меня. И ты знаешь, я пошла в магазин, купила это. Я пошла, встретила подругу, встретила тетю, позвонила своей маме, позвонила. И я вижу, что ему становится скучно. Не понимаю, что я от него хочу. Это был очень смешной опыт. Я думаю, что я это сделала тогда неправильно. Потому что ребенку, наверное, неинтересно какое-то количество дел, которые делает мама. Но попытаться говорить с ним на его языке. Спросить, узнать, что чувствует он, рассказать о своих чувствах. Или какой я была маленькая когда-то. Я знаю, что мы дети были очень любили рассказы, когда я была маленькая, когда был маленький, их старшие братья, как они себя вели. То есть найти какой-то с ними общий язык для того, чтобы им было интересно то, что вы им хотите сказать, да, какая-то часть вашей жизни, которую вы хотите им передать. Я думаю, что детям очень хорошо рассказывается о корнях, это может быть уже более взрослым детям, о том, как вы жили в детстве, какое у вас было детство, в бабушках, в дедушках. Ребенок говорит, мне очень нравится фраза, что самое большое, что мы можем дать нашим детям, это корни и крылья. Корни это их основа, это их база. Да, ребенка, который знает, откуда он пришел, ему легче идти дальше, потому что у него есть почва под ногами. А крылья это его взлеты, это его устремленность вверх, это его духовность, это его амбиции, это желание расти, стать лучше. Но без корней это очень тяжело сделать. Поэтому рассказывайте детям о вашей жизни, о прошлом. Может быть, не самые тяжелые вещи, но какие-то правдивые, личные, искренние. Как это было для вас видно? Не будьте в глазах детей ангелами. У детей происходит очень сильная переоценка ценностей, когда они видят, как родители обижают, как родители ошибаются. Родитель, он тоже человеку может ошибиться, и он обязательно должен сказать ребенку: слиха, извини, я был неправ. Это очень важное качество. Мы этим обучаем детей делать то же самое, признавать свои ошибки. Через ошибки они понимают, кроме того, они понимают родители, что родители тоже могут ошибиться. Потому что в какой-то момент, если родители такие ангелы, они такие идеальные, с ними все хорошо, и вдруг ребенок видит какую-то вещь, которую родитель сделал что-то очень неправильно. Он сказал, может быть, обидел своего сына в присутствии других друзей. Мы можем не сдержаться, это очень-очень большая ошибка. Не дай бог, мы говорим, что лоли альбин по ним ли смеха в рода. Не делать так, чтобы не говорить критику человека в присутствии других, так, чтобы его лицо побледнело, чтобы кровь отлила от лица. Это в какой-то момент равносильно смерти человека. Это считается огромное-огромное нарушение с точки зрения Торы, человеческой этики. И особенно важно по отношению к детям, и особенно по отношению к подросткам. Потому что для подростков как о них думают другие, как в окружении, для них это они сами, это сверхценность. Но родитель не всегда, особенно если подросток сделал что-то не так, пришел с друзьями, может не сдержаться. И тогда ребенок видит родителя совершенно несовершенного, абсолютно неправильного ведущего себя. Он ведет себя не так, как написано в книгах, не так, как он сам говорит, нужно себя вести. И родитель может сказать: извини, я был неправ. Я это сделал, потому что мне было тяжело это видеть. Не надо оправдываться. Но нужно сказать, объяснить ребенку, что родитель сделал ошибку. Родители иногда могут ссориться друг с другом. Мать с отцом могут ссориться. Дети часто видят, как родители ссорятся, и не видят, как они мирятся. Очень важно показать ребенку, что, что ссора – это не самое страшное. Опять же, это не должно быть в форме действительно насилия или криков, потому что это пугает, разрушает детей, это неправильная форма общения. Но если ребенок видит, что родитель где-то не сдержался и сказал громким голосом, и папа не согласен, или мама не согласна, объясни, что мы пытаемся выяснить, как правильно, и мы, может быть, не согласны друг с другом. В этом нет ничего страшного, если папа с мамой в чем-то не согласны. Наоборот, это учит ребенка к тому, что у людей может быть разные мнения, да и те же вещи. Они могут при этом жить вместе, прийти к какому-то компромиссу, показывать детям, что вы помирились, что вы в хороших отношениях. Ребенку это очень важно. Ребенок, если он видит ссору родителей, или что-то, это подрывает абсолютно его основу, да, у него мир рушится. Поэтому очень важно ребенку объяснять, что происходит. Я знаю, что когда-то дети тоже были маленькие, и мы что-то поспорили с мужем, вдруг дети слышали какие-то такие громкие звуки. И я вышла из комнаты, и мой сын с такими страшными, полными слез глазами сказал: папа и мама, вы идете разводиться? Сказал: да нет, ну что ты, мы просто поспорили, ничего страшного. Для ребенка рушится мир, когда не понимая, что происходит с родителями, что происходит в мире. Родитель должен быть, безусловно, этот посредник между ними и миром. Он должен ему объяснять, что происходит. Он должен знать, как это делать. Очень часто очень важно идти на уроки по воспитанию родителей. Да, специально. И выбрать какую-то одну систему воспитания. Для того, чтобы, потому что есть много систем. И они могут быть подходить, одни дети могут подходить одна система, другим другая. Но важно, чтобы родители, они были, шли вместе. Потому что иначе это ребенка очень путает, это тоже подрывает его самооценку. Он не понимает, кто он. Очень важно не сравнивать ребенка с другим. Да, потому что не сравнивать ни в коем случае с своими братьями, сестрами, с соседями, с друзьями. Потому что, опять же, в сравнении теряется личность человека. Да, я другой, чем мой брат. Да, а дети в семье они действительно другие. Вы знаете, что это показатель здоровой семьи. Когда дети похожи все один на других. Когда дети говорят одинаковые фразы. Когда дети абсолютно не, как говорят, как по одному стандарту. Это говорит о том, что в семье есть какая-то, может быть, тоталитарность или какое-то одно доминирующее мнение. Потому что и мать, и отец, даже если они, у них похожее мировоззрение, они все-таки разные люди, у них может быть разные взгляды на это. И нет в этом ничего страшного. И у ребенка тоже может быть какой-то свой взгляд на мир. И не надо этого пугаться, нужно наоборот понять его. Если вы думаете, что он ошибается, как бы очень красиво и корректно его подправит. Ни в коем случае не отрицать это полностью. Потому что это опять же, это его выбор, это его мысли, это его идеи. Иногда родители уже в возрасте 19-20 лет понимают, что у ребенка есть свой взгляд на мир, у ребенка есть свое мнение. Что ребенок это не какое-то приложение к ним. Что ребенок это другой человек. Это вот ощущение, что я ращу другого человека. Он мой любимый человек. Он тот человек, которого я хочу, чтобы он стал полноценным, чтобы он реализовал свой потенциал, свой уникальный потенциал, чтобы он действительно стал хорошим евреем, стал хорошим человеком, чтобы он приносил пользу своему народу, миру, чтобы он чувствовал себя хорошо, чтобы он построил хорошую полноценную семью. Но и прежде всего должна его уважать, уважать как личность, дать ему место, любить его безусловной любовью. Каждый момент, когда возможно, когда я говорю, всегда замечать, я поднимаю его самооценку, наоборот, опускаю. Ведь каждым словом мы можем или поддержать, или наоборот, унизить. Мы делаем это абсолютно незаметно. Мы часто не замечаем, как мы это делаем. Мы делаем это не специально, но обращайте на это внимание, потому что так строится человек. Эти вещи, они очень судьбоносные. Есть несколько упражнений, таких я могу вам сказать в двух словах. Значит, есть такая, называется ролевая игра. Спросите у ребенка, или он хочет другое имя, или он хочет какой-то другой образ. И если он хочет этот образ или имя, можно добавить к его имени или к тому, кто он есть. И если это образ совершенно другой, и он не хочет свой себя, надо выяснить, почему. Что ему в себе не нравится, что ему в себе не устраивает, почему этот образ лучше, чем он. Это такая игра и по повышению самооценки, и по какой-то диагностике. Есть еще такая игра, называется «Солнышко». И, значит, ребенок рисует солнце. Вы спрашиваете у него, какие у него лучи, как он светит, как он греет, какие его позитивные качества. И пишите эти позитивные качества на большом листе. И потом вешаете его где-то на холодильник или на видное место. Да? Это его какой-то запас прочности. Мои хорошие качества. То, что я могу, то, что я умею, что я люблю. Кто я? И есть еще хорошая игра, да, называется «Коробка моих достоинств». Это волшебная коробка. Вы делаете такую коробку, и туда каждый раз, когда он делает какой-то хороший поступок, или он ведет себя как-то правильно, хорошо, не только поступок, а он показывает какое-то свое хорошее качество, вы пишете это на листике и кладете в эту коробку. И на этой коробке может быть его фотография, или может быть разрисована какими-то его рисунками. Эта коробка лично его. Это опять же, это его самооценка, это его запас прочности, это его основа. То есть это в тяжелые минуты, когда ему будет сложно выдержать какую-то ситуацию. Вытащите из этого какое-то его качество и покажите, посмотри, ты можешь. Ты можешь очень много, у тебя золотые руки. Ты очень чуткий к своим товарищам. Ты очень хорошо выполняешь домашние уроки. Да? У него есть вот эта вот коробка его достоинств. Поэтому наполняйте его как больше, как можно больше. И это его личное достояние. Ребенку очень важно преодолевать сложности. Поэтому не держите его в тепличных условиях. Если он допустил какую-то ошибку, помогите ему встать на ноги. Помогите ему преодолеть, не решайте за него все. Есть родители часто боятся, чтобы у ребенка не было чувства разочарования. И если, не дай бог, он что-то теряет или делает не так, они пытаются тут же это компенсировать. Ни в коем случае. Дайте возможность ребенку пережить вот это чувство разочарования, эту негативную какую-то эмоцию. Пережив это, он потом сможет его преодолеть. Если он привык, что у него все на тарелочке, столовая каемочка, у него все есть, он ничем не должен трудиться, вырастает человек с низкой самооценкой, человек с низкой возможностью что-то сделать или исправить. У него быстро опускаются руки, он отчаивается от любой неудачи. Так что я желаю вам, чтобы у вас, чтобы ваши дети, у вас была хорошая самооценка, и чтобы у вас тоже самооценка, она заражаемая. Если у вас она будет хорошая, вы передадите своим детям. Чтобы они действительно стояли на ногах, чтобы у них были хорошие корни и их настоящие целые крылья, чтобы они могли достичь тех целей, которые им необходимо достичь в жизни. И чтобы они хорошо думали о себе и о вас, и о людях, которых окружают. Если у вас есть вопросы, у нас еще есть 5 минут, я с удовольствием отвечу.
Спасибо большое. Я озвучу первый вопрос, который уже пришел. Если ребенок совсем не похож на меня, и во многих важных для меня вещах он противоположен, то, что важно для меня, ему все равно или не так важно, как мне, как с этим быть?
говорят, что это и есть тот наш самый дар, самая высокая точка, которую можем достичь. Потому что ребенок, который не похож на нас, который нам тяжело, он обычно отражает какую-то нашу теневую сторону нашей личности. Ту сторону личности, которую мы не хотим в себе видеть. Какое-то наше кривое зеркало. Я думаю, что вам нужно изучить ребенка, понять, что это все-таки ваш ребенок, и попробовать найти с ним общий язык, дать ему то, что необходимо ему. Даже если вам это не нравится, даже если вам это не подходит. Опять же, в каких-то рамках, в рамках того, что для него не опасно, не вредно, не испортит его. Но, безусловно, изучить его природу. И в этой природе вы наверняка увидите какие-то свои качества тоже. Если есть еще.
Да, спасибо. Ирина хочет задать вопрос. Я подключаю микрофон.
Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня вопрос не о ребенке, а это моя близкая родственница, ей 25 лет. Она не очень, может быть, такая способная, ну, и она не очень хорошо училась в школе, и все время у нее было такое чувство, что она хуже других. Ну, конечно, родители ее поддерживают. И сейчас она с трудом закончила колледж, но абсолютно потеряна, не может себя найти. Она курит даже марихуану, но у нас разрешена. И, в общем, она вроде бы старается, но то там работает, то там, и... Ее родители дают ей возможность, но я просто... И к психологу она ходит.
Я думаю, что такому человеку нужна действительно психологическая помощь. Если это 25 лет, и что вы описываете, там много всего. Там много всего. Вполне возможно, она прошла какие-то травмы, прошла какие-то непроработанные, тяжелые переживания. Это не так все. Это не только вопрос самооценки. То, что вы рассказываете, это... У человека, у которого, может быть, даже в каком-то плане немножко подорвана психика, обязательно нужна психологическая помощь. Я не думаю, что она сможет справиться сама. Если она курит марихуану и пользуется такими вещами, значит, она, безусловно, убегает от каких-то серьезных внутренних проблем. Поэтому я посоветовала ей найти правильно, может, она ходит к психологу, но не к тому. Найти правильного специалиста и получить действительно квалифицированную помощь.
Спасибо. И следующий вопрос. Сыну 13 лет, его самооценка очень занижена. Всех он вокруг критикует и утверждает, что никто его не любит и не поддерживает. Можно ли ему каким-то образом помочь?
Ну, во-первых, будьте с ним физически. Сколько ему лет, я не поняла. Физически его обнимайте.
13 лет.
Обнимайте его. Это, может быть, начался уже переходной возраст тоже. Обнимайте его физически. Говорите, как вы его любите. Посмотрите, какие вещи любит он. Да? Говорите, как вы любите не тогда, когда он что-то сделал хорошее, а просто без связи. Это часто бывает. Дети часто провоцируют. Они провоцируют на то, чтобы родитель сказал им хорошие слова. Я думаю, что вот быть с ребенком вечером, есть имена, которые особенно важны для ребенка. Это днем, когда он приходит со школы, время такого стресса, когда он возвращается из внешнего мира в дом, его нужно поддержать, накормить и быть с ним, и перед сном. Это времена очень критичные для ребенка. В эти времена попробуйте рассказать ему какую-то историю себе, попробуйте рассказать, как вы его цените, какие хорошие поступки он сделал, как вы его... Я не знаю, есть много разных способов, но очень важно, я думаю, что то, что вы рассказываете, это скорее провокация для того, чтобы он умеет получить комплимент. Или не умеет получить хорошие слова обычным прямым способом. Поэтому он использует какой-то вид такой вот манипуляции. Он всех критикует для того, чтобы почувствовать себя на высоте. Попробуйте дать ему как можно больше. Не бойтесь, что-то его испортит. Он где-то недополучил и не умеет этого просить. Это может быть даже в раннем возрасте. Когда ребенок еще не умеет просить и где-то на каком-то очень подсознательном уровне. Старайтесь как можно больше хороших слов поддержки, комплиментов и как можно меньше критики. Это очень индивидуально. Если мои какие-то такие вот советы поверхностно не помогут, то обратитесь, может быть, к специалисту, чтобы посмотреть, что... Иногда есть дети, у которых есть синдром рассеянного внимания. Эти дети, они все время не впопад. Они делают не то, они не собраны, они не организованы. им очень тяжело в этой жизни, потому что и у них тоже очень занижена самооценка. Им нужно больше, чем другим детям. То есть каждому ребенку нужно что-то свое. Одному ребенку достаточно нескольких слов, взглядов, и он уже будет чувствовать себя хорошо. А другому ребенку нужно очень много вот этих вот ласок и физических, и словесных, и в поступках, и личное время. Ему нужно во многом много времени для того, чтобы убедиться его в том, что с ним все в порядке. У каждого ребенка есть своя психика. Кроме того, я не сказала об этом, каждый человек, каждый ребенок рождается со своей какой-то стрессоустойчивостью. Есть дети, которые легко выдерживают стрессовые ситуации. И это им дает тоже ощущение собственной ценности, потому что я преодолел, я сделал, я смог. Есть дети, которые слабее, им нужно больше поддержки, больше помощи, потому что от природы они слабее. Они менее стрессоустойчивые, когда на них кто-то идет или кто-то их ругает, или они пасуют, и тогда они ощущают, что они ничего не стоят. Будьте очень внимательны к своим детям. Они все по-разному устроены, по-разному воспитаны, им нужны разные вещи.